Готовила и представила вам Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 2 марта. Второй день визита российского президента Дмитрия Медведева во Францию. Внутриполитическая ситуация на Украине. Почему Игорю Сутягину отказано в условно-досрочном освобождении? Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню, вопрос нашей утренней программы – чего вы ждете от реформы милиции? СМС-сообщения с ответами вы можете посылать на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Мы ждем ваших комментариев на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну а в середине часа, как обычно, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8-800-222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня второй день визита президента России Дмитрия Медведева в столицу Франции Париж. Накануне в ходе встречи российского президента с главой Франции Николя Саркози обсуждался вопрос о санкциях против Ирана и покупка России военных кораблей «Мистраль». С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Франция и Россия начинают переговоры по вопросу о приобретении 4 кораблей вертолета-носцев типа «Мистраль». Об этом заявил вчера в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце президент Николя Саркози. Он уточнил, что корабли будут проданы без военного оборудования. Первый корабль будет построен на французской верфи в городе Сен-Назер. В последние месяцы возможная продажа военных кораблей России вызывает беспокойство в некоторых странах-участницах НАТО. В ходе пресс-конференции Николя Саркози заранее ответил на возможную критику. «Разве можно говорить российским руководителям, вы нам нужны для налаживания мира, для решения ряда конфликтов в мире, в частности иранского кризиса, но мы вам не доверяем, мы не будем с вами сотрудничать по вопросу приобретения кораблей «Мистраль». Российский президент со своей стороны заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о санкциях против Ирана в качестве крайней меры. Таким образом, Франция добилась поддержки России по вопросу иранского ядерного досье. Россия в первый раз заявляет так неоднозначно о возможной поддержке санкций. Ранее Москва высказывалась за переговоры с Тегераном. Для Европы и США это крайне важно, ведь заручившись поддержкой России, возможно, будет легче добиться и согласия, или, по крайней мере, невмешательства со стороны Китая. Другим важным результатом вчерашнего дня стало подписание протокольного соглашения между французской компанией «Газ де Франс Суэц» и «Газпромом». «Газ де Франс» станет акционером проекта строительства газопровода «Северный поток», получив 9% акций. В ноябре прошлого года другая французская компания «Электрисите де Франс» вошла в проект строительства газопровода «Южный поток». Сегодня Дмитрий Медведев в сопровождении российской делегации предпринимателей встретится с деловыми кругами Франции. Потом президенты России и Франции откроют в Лувре выставку «Святая Русь». А в двух шагах от Лувра, в небольшой галерее, откроется другая, неофициальная выставка в рамках параллельной программы «Года России во Франции» и «Года Франции в России». Там покажут рисунки с процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Историку Игорю Сутягину накануне было отказано в условно-досрочном освобождении. Такое решение принял накануне суд в Архангельской области. Сутягин был осужден в 2004 году. По версии следствия, он передавал секретные сведения о России иностранцам. По словам самого ученого, он брал информацию из открытых источников. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» адвокат ученого Анна Ставицкая, причиной отказа стало то, что в колонии у Сутягина было взыскание, и он был признан злостным нарушителем. С Анной Ставицкой побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Достаточно предсказуемое решение, и мы, в принципе, предполагали, что именно такое решение будет, но все равно от суда очень неприятное, такое гнетущее впечатление. Судья, она основала свое решение тем, что, во-первых, Сутягин отбывает наказание за совершение особо тяжкого преступления, и он был признан злостным нарушителем порядка, который предусмотрен уголовно-исполнительным кодексом. Но к моменту рассмотрения этого ходатайства, во-первых, все вот эти взыскания были погашены, а сама колония, она дала положительную характеристику, но при этом выводы, они не соответствуют тому, что написано в обосновании этого ходатайства. Выводы такие, что колония не может поддержать ходатайство Сутягина, так как он был злостным нарушителем, несмотря на то, что указывает, что это взыскание было погашено. То есть судья, но она зацепилась за формальное. И несмотря на то, что судья заслушала в качестве свидетелей людей, которые положительно характеризовали Сутягина, это академик Рыжов, это председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, это вице-президент пен-клуба Алексей Симонов, это Энс Черная, которая возглавляет комитет защиты ученых. Вот все это для судьи был пустой звук. Как я уже сказала, достаточно предсказуемое решение, но все равно очень противно, потому что я знаю обвинения, я знаю доказательства, я знаю, что несмотря на приговор суда, отбывает наказание невиновный человек, отбывает он уже 10 лет лишения свободы, и мне непонятно, почему представители власти никак не могут от него, не побоюсь такого слова, отвязаться. Вот 10 лет он уже отбыл наказание, и уже пора просто взять и его отпустить.
Каковы перспективы в Страсбурге?
Ну, конечно же, мы это обжалуем в кассационном порядке, это в Архангельский областной суд. Ну, я думаю, что результат будет примерно такой же, то есть скажут, что все законно и обосновано, а у меня надежда, как я неоднократно заявляла, исключительно на Европейский суд, и я очень надеюсь, что в ближайшее время будет вынесено решение Европейского суда о том, что произошло, я, конечно же, сообщу в Европейский суд. Я думаю, что Европейский суд, возможно, не выносил решение по делу, как бы давая все-таки властям Российской Федерации шанс отпустить Сутягина по условному досрочному освобождению. Но этим шансом не воспользовались, и теперь я лично буду ждать решения Европейского суда. Если оно будет такое, как Европейский суд признал, по каким статьям была признана жалоба приемлемым, то это будет очень серьезное для России решение.
С адвокатом Игоря Сутягина Анной Ставицкой беседовала Анастасия Кириленко. Игорю Сутягину, напомню, накануне было отказано в условно-досрочном освобождении. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в перестрелке убиты 4 боевика. Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом во Франции, заявил о готовности Москвы рассмотреть санкции против Ирана. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост. В Калининградской области около 5000 человек провели митинг, требуя решения проблем жилищно-коммунального хозяйства. В Москве предъявлены новые обвинения скинхедам, подозреваемым в 12 убийствах на национальной почве. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Ведет эту программу Александр Генис. Темы: «Новый Гамлет». Беседа с поэтом и переводчиком Алексеем Цветковым. «Анатомия сплетни». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ретроспектива Акиры Куросавы в Нью-Йорке. Столетию великого режиссера. И книжное обозрение Марины Ефимовой. Новые книги о Северной Корее. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. А в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет, вернее, одна из тем из свежих российских газет. Сегодня газеты пишут о том, что президент Медведев спасает бизнес от произвола силовиков. Так ли это, спросим у нашего обозревателя Валерии Шабаевой.
Совершенно точно, Михаил, это так. И, как пишут газеты, президент Медведев выполнил обещание, данное представителям бизнеса в прошлую субботу. Вот этот самый пакет поправок в уголовные и уголовно-процессуальные кодексы, направленных на гуманизацию наказаний за экономические преступления, вчера поступил уже в Государственную Думу. Время новостей отмечает, что проблема чрезмерно жесткого преследования силовиками людей, только заподозренных в экономических преступлениях, активно обсуждалась в последние месяцы и особенно обострилась после смерти в тюремной больнице юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, который был арестован по обвинению в неуплате налогов. Но до сих пор решение проблемы либерализации условий ведения бизнеса, зажатого со всех сторон силовиками и контрольными органами, ограничивалось в основном разговорами и половинчатыми мерами. Иногда получалось так, что под предлогом облегчения жизни бизнесу, наоборот, вводились еще более жесткие санкции и наказания. Ну, и вот этот самый законопроект о внесении поправок наконец поступил в Госдуму. Есть уже подробное изложение вот этих вот всех многочисленных изменений, которые вносятся. Среди прочего, законопроект предполагает вообще исключить возможность ареста бизнесменов при соблюдении ими всех требований следствия, заподозренных в большинстве экономических преступлений, включая мошенничество, растрату, легализацию преступных доходов, уклонение от уплаты налогов и тому подобное. Также предполагается убрать из Уголовного кодекса такой состав преступлений, как лжепредпринимательство, и в разы увеличить критерии крупных и особо крупных размеров либо украденных, либо отмытых денег, согласно которым определяется степень тяжести преступлений. Ну, еще, как пишут ведомости, добавляют к этому, что внесенные Медведевым изменения в законодательство ужесточают также ответственность чиновников за попытку помешать бизнесменам. Так, отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или выдача ему лицензии, а также незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, будет наказываться штрафом уже до 500 тысяч рублей, а сейчас до 200 тысяч, или лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Как отмечают ведомости, текст президентского законопроекта превзошел самые смелые ожидания предпринимателей и самые худшие для следователей и милиционеров. Первым предлагаются определенные гарантии, пусть и со многими оговорками, от попадания в тюрьму до вынесения приговора, а для вторых значительно усложняются правила работы с обвиняемыми, которых теперь, как предполагается, только из-за самого факта возбуждения уголовного дела просто так в тюрьму не отправишь. Есть уже определенные реакции. Вот в ведомостях адвокат Владимир Жеребенков пишет, что смягчение наказания за легализацию изменит практику арестов. За решетку можно отправлять по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, тех, что караются лишением свободы на срок от 10 лет и выше. И статью о легализации навешивают к обвинению в любом преступлении, увеличивая его тяжесть. Напоминают ведомости также вот еще что, что 1 февраля группа высокопоставленных единороссов во главе с председателем Госдумы Борисом Грызловым внесла поправки в статью 108 УПК, предложив запретить заключать под стражу обвиняемых по 33 уголовным статьям. Президентские поправки этот список еще дополнительно расширяют. Ну и заключение под стражу по экономическим преступлениям теперь будет допускаться только в исключительных случаях. Это действительно очень серьезные изменения, констатирует в беседе с ведомостями председатель партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Даже сложно было ожидать, что президент действительно согласится на все обсуждавшиеся изменения. Руководитель «Опоры России» Сергей Борисов, бывший на субботней встрече с президентом, более чем доволен предложенными изменениями, но теперь, как он отмечает, надо внимательно следить, как они будут исполняться, ведь далеко не всегда даже очень хорошие нормы работают. По той же статье о воспрепятствовании незаконной предпринимательской деятельности дела сейчас возбуждаются крайне редко, сказал Сергей Борисов в интервью «Ведомости».
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Еще одна тема из свежей российской прессы через полчаса в программе «Время свободы». В Верховной Раде Украины сегодня может быть объявлено о распаде проправительственной коалиции в составе блоков Юлии Тимошенко, Владимира Литвина и «Нашей Украины» народной самообороны. А в среду парламент рассмотрит вопрос об отставке кабинета Юлии Тимошенко. О внутриполитической ситуации на Украине наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Юлия Тимошенко настаивала, чтобы уже сегодня депутаты парламента решили судьбу ее правительства. Однако пропрезидентская партия регионов призвала премьера не диктовать свои условия. Как отметил накануне на заседании Согласительного совета Верховной Рады один из лидеров регионалов Александр Ефремов, если Тимошенко хочет добровольно покинуть пост, она должна была написать соответствующее заявление.
Если такого заявления нет, то не надо устраивать игры. А у нас в повестке дня на среду поставлен вопрос, который прошел все регламентные нормы о недоверии правительству.
Перед свержением кабинета министров соратники президента Виктора Януковича требуют от председателя парламента Владимира Литвина объявить о роспуске существующей коалиции. 10 дней назад Литвин пообещал это сделать на заседании Рады 2 марта, если формально провозглашенное большинство не предоставит необходимых 226 подписей депутатов, говорит руководитель Центра социальной аналитики «Левый взгляд» Евгений Филиндаш.
Как известно, и создана-то была коалиция нынешняя с определенным жульничеством. При ее создании не все депутаты, входящие в пропремьерское большинство, не все из этих депутатов согласились подписать коалиционное соглашение и войти в состав коалиции.
Между тем, лидер фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Николай Мартыненко заявил, что коалицию еще можно спасти, если вместо Тимошенко премьерское кресло займет представитель от НУМС. Впрочем, такое же предложение наши украинцы сделали и партии регионов. В парламентских кулуарах от оранжевой фракции называют трех возможных кандидатов. Лидеров «Сильной Украины» и «Фронта перемен» Сергея Тегибко и Арсения Яценюка, а также бывшего президента Виктора Ющенко. Но наибольшие шансы у Яценюка, поскольку только он является депутатом от НУНС. Блок Юлии Тимошенко, по словам лидера фракции Ивана Кириленко, в обмен на сохранение коалиции поддержит любую предложенную партнерами кандидатуру.
Если
фракция «Наша Украина. Народная самооборона» подтвердит, что она продолжает входить в большинство и выдвинет своего кандидата, БЮТ его поддержит.
БЮТ підтримає.
Однако эксперты считают такое развитие событий маловероятным и прогнозируют распад нынешней и формирование новой коалиции. Еще одним вариантом может быть роспуск Верховной Рады.
Коалиция с «Нашей Украиной» и блоком Литвина вполне реальна. Это более вероятный вариант развития событий, чем досрочные выборы, так как досрочные выборы никому из парламентских сил, той же «Нашей Украине», которая не попадет, скорее всего, в парламент, досрочные выборы не нужны. Поэтому инстинкт самосохранения депутатов фракции «Наша Украина» должен сработать.
Убежден руководитель Центра социальной аналитики «Левый взгляд» Евгений Филиндаш. Владимир Илахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве вручены премии «Гвоздь сезона», учрежденные Союзом театральных деятелей 8 лет назад. Главная награда «Большой хрустальный гвоздь» досталась спектаклю Малого театра «Дети солнца», рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Премии вручаются только в номинации «Лучший спектакль» и только московским театрам. Но забегая вперед, скажем, что один из спектаклей лауреатов сделан режиссером из Македонии, второй – режиссером из Латвии, а третий – испанским хореографом. Сперва эксперты Союза театральных деятелей обсуждают московский сезон и прямым голосованием определяют 5 лучших постановок. Все они на торжественной, но остроумной церемонии получают выполненную из хрусталя изящную композицию «Прозрачный шар, пробитый прозрачным гвоздем». Главный приз отличается от второстепенных только размерами, да еще тем, что его судьбу решает секретариат Союза театральных деятелей. Он выбирает один спектакль из пятерки, выдвинутой экспертами. Откроем тайну. Если бы гран-при определялся самими экспертами, то он достался бы продюсерам театра «Эцетера». Но Александр Калягин – председатель Союза театральных деятелей и одновременно руководитель «Эцетера». И поэтому такому решению он воспротивился. Видимо, не хотел, чтобы злые языки твердили. Калягин наградил себя сам.
Да, я был готов. И пить шампанское, кристалл, и дам за разные места, и дам своя хватая.
Мы
Продюсерам в апреле может достаться «Золотая маска». Спектакль выдвинут ее в номинации «Мюзикл». Рассказы «Шукшина» и «Балет в лесу», заслужившие награду Союза театральных деятелей, тоже выдвинуты на «Золотую маску». На рассказы Шукшина в Театре нации поставил латышский режиссер Алвис Херманис. В главных ролях заняты Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Это 10 рассказов, в них около сотни героев, все они сыграны силами 8 актеров. Речь идет не о невероятных костюмах или гримах, но о мастерстве перевоплощения. При этом тема спектакля вечная. Люди, которые могли бы жить лучше, да только не знают как. А спектакль «В лесу» или «На Флореста» – это перенос на сцену театра имени Станиславского и Немировича Данченко постановки национального балета Испании, сделанной «Начо Дуато».
Этот короткий балет, он всего идет 22-23 минуты, и он посвящен лесам Амазонии. Музыка для балета была написана композитором Гектором Вилла-Лобосом. Она состоит из трех песен. Например, одна из них рассказывает о луне, которая вот мелькает среди ветвей деревьев. Во второй поется о птице, которая перелетает с ветки на ветку. И с одной стороны, этот балет – это восхваление природы, а с другой стороны, это то, что я чувствую, слушая эту прекрасную музыку. И этот балет, он очень эмоциональный и страстный, и романтичный.
Bastante romántico y bastante pasional.
Новую работу выдающегося хореографа «Бесконечный сад» по мотивам произведений Чехова мы увидим летом на Международном фестивале имени Чехова. А еще один спектакль, отмеченный Союзом театральных деятелей, это «Времена года» Ивана Поповски и театра Елены Камбуровой. Здесь совмещаются принципы теневого, кукольного и музыкального театров. И, наконец, лауреат главной премии «Дети солнца» из афиши «Малого театра» с замечательными Евгенией Глушенко и Василием Бочкаревым в главных ролях. Пьесу Горького Адольф Шапиро прочитал как историю одиночества образованного человека, не знающего ни реальной жизни, ни своего народа. Между тем, любой спектакль из награжденных ныне вызовет одобрение как у самого искушенного зрителя, так и у человека, случайно забредшего в театр. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Сколько стоит культура? Что такое современная благотворительность в сфере культуры? И как правильно инвестировать в культуру? Как правильно выбрать талантливые инициативы? Об этом с гостями в студии Радио Свобода беседовала ведущая программы Анна Качкаева. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. Ну а сразу после краткой сводки новостей в нашей программе, в программе «Время свободы», мы вновь общаемся со слушателями на тему, чего ждать от реформы милиции, чего ждут наши слушатели от реформы правоохранительных органов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В селе Икажево, Ингушетия, в перестрелке убиты 4 боевика. Как сообщили «Интерфакс» в штабе объединенной группировки войск, сотрудники правоохранительных органов блокировали дома, где скрывались экстремисты, и потребовали сложить оружие. В ответ на это боевики открыли огонь. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост. Накануне президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере. В Калининградской области прошел очередной массовый митинг. Как сообщает агентство «Балт-Инфо», на улице города Черняховска вышли около 5000 человек. Они требовали решения проблемы жилищно-коммунального хозяйства, налогообложения и отсутствия детских садов. Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом во Франции, заявил о готовности Москвы рассмотреть санкции против Ирана, если международные дипломатические усилия не убедят Тегеран в необходимости сотрудничать по проблеме иранской ядерной программы. На севере Киргизии утром во вторник произошло землетрясение магнитудой 5. Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 75 километрах от столицы страны Бишкека. Подземные толчки ощущались также и в Бишкеке. В Москве предъявлены новые обвинения скинхедам, подозреваемым в 12 убийствах на национальной почве. Как сообщили «Интерфаксу» во вторник в правоохранительных органах, Давиду Башелуцкому и Станиславу Лухмырину предъявлены обвинения в убийстве, терроризме, незаконном хранении оружия и возбуждении расовой вражды. Суд в Архангельской области отказался досрочно освободить историка Игоря Сутягина, который был осужден по обвинению в государственной измене. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» адвокат ученого Анна Ставицкая, причиной отказа стало то, что в колонии у Сутягина было взыскание.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Краснодаре суд рассмотрит целесообразность содержания под стражей бывшего сотрудника новороссийской милиции Алексея Дымовского. Накануне Следственный комитет при прокуратуре России получил заново исследовать этот вопрос. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. По словам Маркина, решение было принято в связи с многочисленными публикациями в средствах массовой информации и обращениями представителей общественности, рассказывает Елена Поляковская.
Решение об аресте майора Дымовского будет рассмотрено заново. Это заявление официального представителя Следственного комитета при прокуратуре России Владимира Маркина не вызвало особого удивления ни у сторонников бывшего милиционера, ни у его оппонентов. По мнению правозащитников, заявление Маркина дает надежду на объективность в деле майора Дымовского. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Конечно, это вызывает некую надежду в заявлении Маркина, но я должен сказать, что всего лишь надежда. Это пока еще не какое-то распоряжение, подписано Бастрыкиным, и поэтому мы можем приветствовать. Вполне возможно, что в том числе и потому, что мы дважды, движение «За права человека» дважды обращалось к Бастрыкину с предложением, а может быть даже и с требованием, чтобы Федеральный Следственный комитет взял на себя расследование ввиду большой политической важности дела Дымовского и ввиду того, что мы уверены, что в Новороссийске расследование идет ангажированно.
22 января этого года Алексей Дымовский был взят под стражу и помещен в следственный изолятор Краснодара. Спустя почти месяц в Новороссийске был задержан общественный защитник Дымовского Вадим Коростелев. Через неделю Коростелев был отпущен, однако уже на следующий день, 27 февраля, правозащитник был избит возле собственного дома. Нападавший, по информации пресс-службы УВД Новороссийска, уже задержан. Сам же Вадим Коростылев после операции находится в нейрохирургическом отделении больницы. История с арестом Дымовского, арестом Коростылева, а затем и нападением на него – все это звенья одной цепи, считает Лев Пономарев. По мнению правозащитника, имеет смысл задуматься о том, что последние события вокруг дела Дымовского идут вразрез с заявлениями российских властей о реформе МВД.
Я вот позавчера обратился к Медведеву с открытым обращением, что вообще все, что происходит в Новороссийске, это вызов федеральной власти как таковой и лично Медведеву. Сумеет ли федеральная власть реагировать на такого рода вызовы в дальнейшем, я помню, зависит очень много в нашей стране, и в том числе, может быть, и судьба страны.
Бывший руководитель ГУВД Москвы Аркадий Мурашов считает, что новое рассмотрение вопроса об аресте Дымовского всего лишь попытка Следственного комитета при прокуратуре избежать процессуальных неточностей. Но в сути дела это ничего не меняет.
Дело Дымовского в какой степени резонансное. К нему привлечено общественное внимание. И мне кажется, что здесь Следственный комитет может подстраховываться. И более всего не хотел бы для того, чтобы это было сделано тяп-ляп с какими-то процессуальными неточностями, чем, конечно, легко будет оппонентам воспользоваться. Они очень хотят довести это дело до конца, ну, то, как они его понимают. И Дымовского наказать, посадить или что-то сделать. И хотят это, чтобы это было максимально в законных рамках.
Уголовное дело в отношении Дымовского возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием должностного положения». Однако сам майор милиции считает, что его преследуют за призыв в интернете навести порядок в правоохранительных органах. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем, чего вы ждете от реформы милиции? Напомню также номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru, и также работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, где вы также можете ответить на этот вопрос, чего вы ждете от реформы милиции. Первым до нас дозвонился Федор из Санкт-Петербурга. Федор, доброе утро. Итак, как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Чего мы ждем? Власти и удовольствия в жизни. Отказаться от этого? От власти и удовольствия в жизни отказаться. А у нас, между прочим, просто жизнь. Да, и, кстати, не надо ждать, надо действовать, принимать участие. Не всегда же помогают деньги, связи и неписанные законы. А, кстати, о неписанных законах. Вы смотрели фильм «Неподсуден»? Он там прямо говорит, что у нас есть писанные законы и неписанные. Вот, пожалуйста.
Ну что ж, вот такой ответ из Санкт-Петербурга мы получили. Роза нам пишет на номер, на наш пейджер 660-1046. От такой реформы МВД, кроме худшего, ждать ничего не приходится. Необходимо на самом низком уровне в каждом УВД поставить комиссара из правозащитников, чтобы они каждое утро им делали промывку мозгов. Тогда, может быть, милиционеры не будут воровать на дорогах. Это сообщение от Розы. Пока будет такое руководство страны, все будет как с Олимпиадой, пишет нам Иван. А сейчас послушаем Николая Сергеевича из Москвы. Николай Сергеевич, вы чего ждете от реформы милиции?
Да. Значит, я ничего от такой реформы ждать не могу. Дело в том, что первое, что надо название поменять. Полиция. Может быть, будет больше порядка. Полиция – это государственное учреждение. А милицию придумали в 17 году. Там все народное было. Народная организация, народный суд, народные даже наркомы были эти, министры. Ну, это все ерунда. Вот. А что касается, многие говорили, повысить оклады, это нельзя делать. Потому что просто изменится масштаб взятия. Вот. И вообще они ужасно наглые типы. Я вот ехал в электричке, я инвалид. Там 5 инвалидных мест, такие две лавочки напротив. Так вот, сидят две девицы в форме курсантов. Там в Тарасовске у них какое-то учебное заведение. Расселись нога на ногу, сумки поставили, а мне инвалиду сесть негде. И я начал говорить, они с такой нахальством, потом, вот, если бы я мог туда прийти, дойти все-таки до них, я бы пожаловался их руководству. Ну, что это такое? Кем они будут, когда они окончат учебное заведение?
Вот такой звонок из Москвы от Николая Сергеевича. Еще несколько сообщений. Будет ли наивно что-то ожидать, пишет нам Геннадий. Структурные реформы тоже и что и передвижение кровати в доме терпимости. Кадровые реформы – это замена одного другим. Корень зла в менталитете, то есть нашей нищете материальной и моральной. И это сообщение от нашего слушателя Николая. И вот такой выход он предлагает. Приглашать вахтовым способом сотрудников из-за рубежа. Давайте сейчас послушаем звонок из Москвы. Иван у нас в прямом эфире. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. Вот, к сожалению, у нас государство насквозь коррумпировано и криминализировано. И причины этого – это в самой структуре этой системы. Пока мы ее не изменим, всякие местные, всякие частные, какие-то реконструкции и так далее, типа милиции, там, олимпиада, спорт, здравоохранение и так далее, это все бесполезно. Нужно, в принципе, изменение системы. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Ивана. У нас есть еще сообщение. Илья пишет. Старик Крылов сказал как-то, и как, друзья, вы не садитесь, все, в музыканты не годитесь. Разруха в головах наших, и никакая реформа тут не поможет. Не жду ничего. Необходимо сменить руководство не только МВД, но и преподавателей учебных заведений МВД. Второе гораздо труднее, где взять здоровые кадры. Еще одно сообщение от нашего слушателя. У нас есть еще звонок. Иван Петрович в прямом эфире. Иван Петрович, здравствуйте.
Спасибо. Спасибо ведущему. Очень ярко, сочно. Вы знаете, все-таки 17-й год – это не просто случайность в истории человечества. Человечество от рабства, феодализма, капитализма все время шло к совершенствованию. И если западный мир эволюционно эволюционирует, идя к социальной системе, мы же в режим наживы и капитала вступили. Это тяжелейшая сейчас система. Люди вообще отброшены. Разрушена вся система промышленности.
А что касается нашего вопроса, то чего ждете от реформы милиции?
Я ничего не жду от жизни, как у Лермонтова. Спасибо.
Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили на вопрос нашего утреннего эфира, чего наши слушатели ждут от реформы милиции. К сожалению, больше пессимизма было в этих ответах. Ну что ж, завтра новый вопрос, новая тема для обсуждения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас вновь тема из свежих российских газет. Будут ли отставки после неудачного выступления, как оценивают, по крайней мере, в России, российских олимпийцев на играх в Ванкувере? Об этом узнаем у нашего обозревателя Валерии Шабаевой. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Ну, отставки, вероятно, будут, если судить по публикациям в сегодняшних газетах. Вопрос лишь в том, цитирую «Известия», кто стартует первым. Вот «Коммерсант» на эту тему пишет: «Убойное выступление российских спортсменов в Ванкувере, где они с целыми тремя золотыми медалями в активе заняли 11 место в командном зачете, привлекло внимание первого лица государства. Президент России Дмитрий Медведев вчера заявил, что тот, кто несет ответственность за подготовку к Олимпиаде, должен нести ответственность и сейчас. Ответственные лица должны будут принять мужественное решение и написать заявление», — сказал президент. «Если не смогут, мы им поможем». Конец цитаты. Ну вот независимая газета по этому поводу пишет: похоже, недавние отставки в МВД получили продолжение. Помощи, обещанной президентом Медведевым, надо ждать, вероятно, главе Олимпийского комитета России Леониду Тягачеву и министру спорта России Виталию Мутко, продолжает «Коммерсант». Но не факт, что примут они ее с благодарностью. Вот господин Тягачев вчера заявил «Коммерсанту», что, строго говоря, ОКР не занимался подготовкой атлетов. В нашу компетенцию входили аккредитация, транспортировка, проживание спортсменов. В этом плане все прошло безукоризненно, заявил господин Тягачев. Виталий Мутко дал понять, в свою очередь, что у него сильные позиции, а мнение того, кто его назначал, лично президента России, он еще не слышал. Ну а что до провала в Ванкувере, так ответственных тут куда больше. Вот ведь губернаторы в регионах не уделяют еще должного внимания развитию спорта. Преодолеть эти недостатки с тем, чтобы фиаско не повторилось и в 2014 году в Сочи, министр предложил за счет увеличения финансирования спорта в несколько раз. По сообщению «Ведомости» о необходимости серьезного анализа причин поражения сборной и оргвыводов в отношении виновных заявил и премьер-министр. По мнению Владимира Путина, проигрыш, тем не менее, не повод опускать руки. Отставки непосредственно Виталия Мутко и Леонида Тягачева требовала фракция ЛДПР, а председатель Думы Борис Грызлов говорил перед Олимпиадой, что оргвыводы в отношении спортивных чиновников понадобятся, если Россия займет место ниже четвертого. Ну, тут 11 место уж куда ниже. Ну, а новые «Известия» пишут, что тренеры и спортсмены по большей части пребывали в недоумении от своих результатов на этой Олимпиаде. В Ванкувере почему-то у многих атлетов отказали ноги, руки, зрение. Что это, проблема акклиматизации? Или, может быть, неумение подготовиться к главному старту? У нас исключительно на тренеров за подготовку принято пенять, а со спортсмена ответственность как-то снимается, сетуют новые «Известия». Хотя такое впечатление, что и те, и другие разучились подходить к Олимпиаде на пике формы. Да и чисто психологически биться за медали многие оказались не готовы. Но, к счастью, были и обратные примеры, к каковым новые «Известия» относят Евгения Плющенко, который попал в Ванкувере под жесточайший прессинг и не дрогнул. Правда, и золото не получил.
Да, и Россию на этой Олимпиаде называли страной деревянных медалей, потому что занимали российские олимпийцы чаще всего 4-е, 5-е и 6-е места.
Спасибо тебе, краски не дарили.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева читала сегодня с утра газеты. Следующий выпуск, следующая тема, вернее, если из свежих российских газет, уже в программе «Свобода в полдень», сегодня в 12 часов. В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом во Франции, заявил о готовности Москвы рассмотреть санкции против Ирана. Суд в Архангельской области отказался досрочно освободить историка Игоря Сутягина, который был осужден по обвинению в государственной измене. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост. В Калининградской области около 5000 человек провели митинг, требуя решения проблем жилищно-коммунального хозяйства. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск экономических новостей. Микрофон у наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем просроченных кредитов среди всех выданных в России частным лицам в январе увеличился на 2,9% и составил почти 250 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это 8,3 миллиарда долларов. При этом доля просроченной задолженности в общем объеме частного кредитования в России увеличилась за месяц с 6,8% до 7,1%. Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилась на 1%, составив к 24 февраля около 2,3 миллиона человек, сообщает Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу февраля составило 6,8 миллиона человек. Это 9,2% численности экономически активного населения страны. Средняя цена российской нефти Urals в январе-феврале составила примерно 74,3 доллара за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти на 75% ниже средней ее стоимости в январе-феврале прошлого года. Федеральный бюджет России на текущий год рассчитан, исходя из среднегодовой цены нефти Urals в 58 долларов за баррель. В прошлом году ее средняя цена составила 61 доллар. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в январе на 0,2%, превысив 7,5 триллионов рублей в пересчете, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это примерно 250 миллиардов долларов. При этом доля валютных вкладов в общей их сумме составила чуть более 26%. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, к концу февраля составила 10,87% годовых, сообщил Банк России. Это минимальный уровень с середины прошлого года, когда Центральный банк организовал такой мониторинг. Тогда максимальная ставка по рублевым вкладам в тех же 10 банках составляла в среднем почти 15% годовых.
Выпуск новостей экономики подготовил и представил вам Сергей Сининский. А я добавлю, что доллар сегодня стоит меньше 30 рублей, 29,93, евро 40 рублей 74 копейки. Специальный корреспондент чешского телевидения в России Йозеф Паздерко в течение месяца должен вернуться домой. Ему не продлили аккредитацию и российскую визу. Это ответное действие Москвы на отказ в аккредитации российскому журналисту. С подробностями наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Уже второй корреспондент чешского телевидения в России заканчивает свою работу по одной и той же причине – отказ в продлении аккредитации и выдаче визы. Владимир Федоров, представитель посольства России в Чехии, говорит, что решение по поводу чешского журналиста было принято после того, как в июне прошлого года чешскую аккредитацию не продолжили корреспонденту парламентской газеты Владимиру Силкину.
Это было в рамках ответных мер на аналогичные действия чешских властей по отношению к корреспонденту парламентской газеты здесь, в Праге. Ему не продлили аккредитацию. Причем хотел бы отметить, что никто его не предупреждал о том, что ему не продлят аккредитацию. И в результате очень неприятно получилось с визой, поскольку это взаимно связано. Приходилось принять дополнительные меры для того, чтобы он на законном основании смог отсюда выехать. Насколько я знаю, в отношении Паздерки он, по крайней мере, был предупрежден о том, что ему не будет продлена аккредитация. Но, повторяю, не мы были инициаторами такой ситуации.
Журналист Йозеф Паздерко, который должен вернуться домой в ближайшее время, в эфире Первого канала чешского телевидения прокомментировал ситуацию так. Неясно, почему было выбрано чешское телевидение, а не какое-нибудь иное средство массовой информации. Другие журналисты в обычном режиме получают российскую визу. Ситуация обсуждается чешским и российским министерствами иностранных дел, но шансы на то, что решение Москвы изменится, минимальны. Нынешняя ситуация в точности повторяет события, произошедшие в 2006 году. Тогда Чехия отказала в аккредитации корреспонденту информационного агентства РИА Новости Леониду Свиридову. Свиридову. За этим последовала реакция россиян. Отказ в выдаче визы предыдущему специальному корреспонденту чешского телевидения в России Яну Молочеку. О реакции чешского телевидения говорит Михаил Петров, шеф-редактор отдела новостей.
По мнению нашей редакции, скорее всего, речь идет об ответных санкциях, об игре, в которой чешское телевидение сыграло, к сожалению, роль козла отпущения.
Сотрудник российского Министерства иностранных дел нашему корреспонденту в Москве признался, отказ продлить российскую визу связан с тем, что Чешская Республика летом выслала журналиста российского издания «Парламентская газета». Но я даже не уверен, шла ли речь о журналисте. Лишь официально он так назывался. Если со стороны России каждый раз речь идет об ответных действиях, то у Чехии есть причины, по которым некоторым российским гражданам отказывают в визе. Например, по данным чешских средств массовой информации, корреспондент агентства РИА Новости Леонид Свиридов не получил аккредитацию из-за подозрения в шпионаже. По той же причине, по крайней мере, как писали в то время чешские газеты, в августе прошлого года двум российским дипломатам отказались выдать документы на пребывание в Чехии. Имена дипломатов не назывались. Один из них, по сообщению чешской газеты «Млада фронта Днес», был заместителем военного атташе. В случае с журналистом Владимиром Силкиным причина отказа в выдаче визы названа не была. Тем не менее, чешская служба госбезопасности в своих ежегодных отчетах уже не первый год обращает внимание на активизацию российской разведки на территории Чехии. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Еще одна история из серии «Старейшая печать мира» о британской прессе. Сегодня рассказ о лондонской газете «Evening Standard». Чуть больше года назад ее владельцем стал российский бизнесмен Александр Лебедев. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побеседовала с Сэмом Литом, журналистом-фрилансером, который постоянно сотрудничает с газетой.
В январе прошлого года лондонская вечерняя газета «Evening Standard» была куплена Александром Лебедевым по цене двух экземпляров издания, составлявшей тогда 1 фунт. Британские СМИ долго шумели по этому поводу, высказывались разные мнения. Одни возмущались тем фактом, что бывшие агенты КГБ дотянулись до самой свободной в мире печати. Другие, более снисходительные, говорили, что наконец появилась надежда спасти умирающее издание. Вскоре после покупки у газеты сменился редактор. Затем «Стандарт» увеличила тираж в 2 с лишним раза и сделалась бесплатной. На «Флит-стрит» часто обсуждают изменения, которые происходят при новом хозяине. Говорит колумнист «Evening Standard» Сэм Лит.
Думаю, по-настоящему интересная новость – это то, что газета стала бесплатной. Не будучи профессионалом в этих вопросах, я не могу судить, правильный ли это шаг. Однако, как мне кажется, мысль в голову пришла неплохая. Я знаю, некоторые восприняли такое развитие событий весьма мрачно. Стали говорить, все, газета на последнем издыхании, вы продаете наше прошлое, как можно такое делать? Но я считаю, что это было очевидное решение в условиях лондонского газетного рынка, насыщенного бесплатными изданиями. В процессах распространения, идущие уже 10 лет, сильно влияет на прессу в целом. Сначала появилась газета «Метро», которая, насколько мне известно, приносит какую-то прибыль. Подобных изданий несколько, и они насмерть бьются за читателей. Что до «Evening Standard», эта газета очень заметно возвышается над остальными бесплатными. Тут играет роль само имя, но главное, «Standard» куда больше вкладывается. Я говорю о журналистском труде. Здесь появляются крупные имена, люди, которых ни за что не замечают. Манить в метро. Понимаете, если мэр Лондона захочет написать статью, он отдаст ее в «Evening Standard».
«Evening Standard» существует с 1827 года. Лондонцы привыкли узнавать из газеты не только о городских новостях, но и о том, что происходит в мире. В газете традиционно силен деловой раздел, где упор делается на сити, а значит и на весь финансовый мир. Помимо этого, имеется светская хроника, обзор культурных новостей, дневник лондонца, приложение о недвижимости, спортивные страницы. В свое время газета была инициатором ряда протестов и общественных кампаний. В ней появлялись нелестные для правительства факты о ходе войны в Ираке, критика Кена Ливингстона в бытность его мэром города. Новое руководство решило задать более жизнерадостный тон. С этой целью в мае была проведена рекламная кампания под лозунгом «Извините». На постерах красовались фразы в духе «Извините за то, что мы отстали от жизни», «Извините за негативный подход». Критика не заставила себя ждать. Извинения за прошлое, напоминающие о советских показательных процессах, обещания хороших новостей в стиле правды – такими определениями награждали кампанию оппоненты. Подобно большинству, Сэм Лит считает, что газета определенно сделала шаг в направлении облегченной журналистики.
С приходом команды Лебедева Standard явно пошла по этому пути. Главный редактор Джордж Грей говорил о намерении сделать газету более оптимистичной, что, по-моему, удалось. Появилось больше юмора, остроумия, стилистической легкости.
Еженедельная колонка, которую ведет Лид, печатается в разделе «Комментарии». Обычно она посвящена паре свежих новостей. Так, узнав о сотрудничестве Гугла со службами охраны правопорядка, Лид написал статью под заголовком «Идеальное шпионское оружие». Там говорилось о том, что будущее, в котором некуда спрятаться, уже наступило. Пользователи Гугла и социальных сетей не могут больше рассчитывать на приватную жизнь. Среди более развлекательных материалов колонки – рассуждение о том, как певице Шакире удается одновременно позировать для мужских журналов и цитировать Руссо. «Это и есть реальная постфеминистская позиция», – пишет Лид. «Меня волнует одно – могу ли я, как мужчина, засматриваться на фото Шакиры в исподнем, не теряя своего статуса защитника прав женщин?» Возвращаясь к разговору о балансе между ценой и циркуляцией, Сэм Лид рассказывает, какой ему представляется стратегия Evening Standard.
Мне кажется, решение отменить плату за Evening Standard было продиктовано следующими соображениями. Рынок таков, что наши циркуляции и реклама не выдерживают конкуренции с интернетом и бесплатными изданиями, заполонившими собой все. Но если Evening Standard станет бесплатной, если у человека будет выбор взять бесплатно настоящую газету или эту чушь, то человек возьмет настоящую газету. Думаю, идея руководства в том, чтобы захватить монополию. Ведь когда-то Standard действительно держала монополию в Лондоне. Теперь это не так. Они надеются на то, что через пару лет останутся единственной стоящей газетой в городе.
Исчезновение, хотя бы частичное, бесплатных газет наверняка стало бы вкладом в дело сохранения окружающей среды. Кто бы ни победил в этой борьбе количество с качеством, жители города надеются, что столица хоть немного очистится от бумаги, валяющейся повсюду в час пик. Если Evening Standard достигнет былого статуса, возможно, и те, кого поначалу шокировал новый порядок, привыкнут к переменам. В день, когда газету впервые раздавали бесплатно, кто-то из лондонцев порадовался давно забытой картине. Еду в метро, а вокруг все читают Standard, прямо как в старые добрые времена. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали редактор Лейля Гениатуллина, продюсер Екатерина Высоцкая, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Арест мэра Смоленска как проявление ситуации в сфере муниципального самоуправления. Ведущий программы Владимир Карамурза анализировал с членом общественной палаты Вячеславом Глазычевым, экспертом фонда Институт экономики города Людмилой Рогозиной и бывшим вице-губернатором Смоленской области Михаилом Хвостанцевым. Программа «Грани времени» сегодня в 10:00 программа выходит в записи. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный.